Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, картой московских пробок. Разговариваем в прямом эфире, обсуждаем главные темы этого дня. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира для ваших звонков 7-3-7-3-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В Кремле сегодня ответили на требования Международного трибунала ООН по украинским морякам. А СКР возбудил уголовное дело по факту нападения чиновника на репортера. Это было в Хакасии. И параллельно мы следим за лентами новостей. И здесь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Вот, например, прямо сейчас Комитет Государственной Думы после инцидента в Хакасии обсудит дополнительные меры защиты журналистов. Но еще раз напомню, сначала мы будем говорить о решении Международного трибунала ООН по украинским морякам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, комментируя требования Международного трибунала ООН по украинским морякам, сказал: «Позиция России по вопросу освобождения задержанных во время инцидента в Керченском проливе измениться не может. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и должен состояться суд», так сказал Песков. Надо сказать, что на прошлой неделе Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Москва должна освободить моряков и передать Киеву конфискованные корабли. Причем это не решение по делу. Это такая обеспечительная мера, а сначала освободить, а потом мы еще будем смотреть, что, собственно, произошло в Керченском проливе. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выполнение этих требований, требований трибунала ООН, может разблокировать переговоры между двумя странами. Доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк к нам присоединяется. Василий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первым делом я хочу спросить, а вот этот Международный трибунал ООН, который принял вот это обеспечительное решение по украинским морякам, каков его статус?
Это достаточно уникальное международное судебное учреждение. Он был учрежден в 1997 году, после того, как была принята конвенция по морскому праву 1982 года. В 1997 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, и, соответственно, в соответствии с условиями, она также, ее представитель, в том числе, входит в состав членов этого международного трибунала. В частности, от Российской Федерации, это судья Роман Анатольевич Колодкин, это, собственно, сын известного профессора Колодкина, который в свое время тоже был судьей трибунала по морскому праву.
Так вот, насколько обязательно, учитывая, что Россия все, во-первых, в свое время приняла, во-вторых, есть судья, который, кстати, был единственным, насколько я знаю, который по этому делу проголосовал против. Так вот, Россия обязана теперь выполнять, что решает этот трибунал?
Да, действительно, это правда. Единственный человек, который проголосовал против, всего в трибунале 21 судья, проголосовал против только судья, представитель Российской Федерации. То же касается обязательной юридической силы, то тут есть свои, скажем, сложности юридические. Ну, во-первых, сразу хочу подчеркнуть, что когда Россия ратифицировала эту конвенцию, она ратифицировала конвенцию с заявлением, в части касающейся в том числе трибунала по морскому праву. В частности, она подтвердила, что не будет признавать юрисдикцию трибунала по определенным категориям дел, связанных с так называемыми суверенными правами, с военным флотом, ну и так далее, там целый перечень случаев, когда они будут признаваться. И в этой связи, уже предварительно перед началом разбирательства, Россия также подтвердила, что она отказывается принимать участие и, собственно, не будет признавать решение трибунала. Хотя, на мой взгляд, это моя личная точка зрения, это была глубоко ошибочная позиция, потому что чем это чревато. Ну, я хочу услышать, что предпримут люди, которые принимали такое решение, в том случае, когда, например, в такой ситуации столкнется российский совладелец, и нужно будет воспользоваться помощью трибунала с тем, чтобы освободить незамедлительно, например, наш экипаж и наше судно. Таких ситуаций встречается достаточно много сегодня. И в этом случае, пойдя по этому пути, мы будем лишены такой возможности воспользоваться услугами трибунала, поскольку не признаем юрисдикцию.
Еще я хотел уточнить, когда говорят о том, что нынешнее решение трибунала – это не решение по делу, что это означает?
Ну, действительно, если тут использовать юридическую казуистику, это действительно так. Почему? Потому что, с одной стороны, решение трибунала сводится к тому, что незамедлительно освободить экипаж и судно, но это вообще-то не означает признание вины или отсутствие той или иной другой стороны. Поэтому в этом смысле это так. Почему? Тем более, что когда речь идет об уголовном преследовании, то понятно, что трибунал не может вмешиваться уже во внутренние дела Российской Федерации. И в этом случае он подтвердил эту позицию в том плане, что когда речь идет, да, Российская Федерация вправе была возбудить уголовное дело, осуществить уголовное преследование, но вместе с тем она обязана отпустить моряков и судно, а потом, пожалуйста, если действительно будет вынесен обвинительный приговор, тогда уже возможно требовать юрисдикции, выдачи виновных и так далее.
Это то есть идея международного трибунала такова: вы сейчас их выпускаете, если потом докажете, будете требовать их выдачи.
Абсолютно точно.
Дальше. Учитывая, как Россия реагирует с самого начала на это дело, это может изменить последующее решение трибунала по делу по существу?
Маловероятно. Я думаю, что, во-первых, дело в том, что когда мы вообще говорим о работе трибунала, это довольно сложная юридическая, бюрократическая процедура. В частности, первым делом трибунал выносит решение, считает ли он себя компетентным в том или ином деле. И только после этого приступает к рассмотрению дела. Поэтому тут маловероятно, чтобы трибунал пошел по этому пути.
692-й спрашивает, учитывая, что вы сказали, нынешнее отношение к трибуналу может помешать позднее России требовать, чтобы в отношении ее граждан довольно быстро решалась история какая-то. Так вот, 692-й спрашивает, а трибунал может быстро освободить какое-то судно? Есть реальные примеры, чтобы это работало?
Сколько угодно. Примеров масса. Это, причем, я считаю, что это одна из очень таких функций трибунала, востребованных сегодня для международного судоходства. Это так называемая процедура промпт-релиз, незамедлительное освобождение. Что это означает? Это означает, что если трибунал, он причем старается вынести это очень быстро и оперативно, и вот сегодняшняя практика трибунала показала, что эти решения быстро выполняются. Буквально, я бы даже сказал, использовал такой термин незамедлительно, мгновенно. И если говорить о практике, то, пожалуйста, сколько угодно. Более того, я вам скажу так, почему я не согласен с сегодняшней позицией людей, которые отказываются участвовать в слушании дела. В частности, в 2002 году по делу российского судна рыболовного «Волга» мы также участвовали и, что надо сказать, выиграли, причем с большим триумфом. Это был спор между Россией и Австралией, и судно было незамедлительно освобождено. А как теперь действовать, это уже будет довольно сложная для нас ситуация, потому что в международном праве есть такой термин «эстопель». То есть, если мы уже придержим такой позиции, то в будущем мы не можем менять ее, потому что мы не можем воспользоваться только преимуществом трибунала только для себя. Поэтому тут нужно быть последовательным.
Как часто люди, которые, страны, точнее, которые подпадают под юрисдикцию трибунала, говорят, мы не будем выполнять решение?
Это чрезвычайно редко.
Кто, кроме России, позволял себе подобное?
Ну, насколько вот сейчас я помню, это, по-моему, в самом начале работы трибунала одна из стран, сейчас даже по памяти не скажу, какая страна, но и я скажу, что это очень редкость. Почему? Потому что это, ну, скажем так, загнать себя в угол, чтобы отказаться от юрисдикции трибунала. Одно дело, когда мы говорим о... Тем более трибунал – это достаточно уважаемое и уникальное международное судебное учреждение. И Россия, как великая морская держава, которая участвовала в создании трибунала, закладывала основы миропорядка на, так сказать, на просторах Мирового океана, в частности, в работе Конвенции по морскому праву 2002 года. Сейчас эти позиции, конечно, утрачивают. Конечно, я считаю, это недопустимо.
Известно, кто финансирует существование Международного трибунала ООН по украинским морякам и в принципе этого трибунала?
Разумеется, все страны-участники, причем трибунал, он построен таким образом, чтобы были на справедливой основе представлены все правовые системы мира. И вот, в частности, Российская Федерация, как одна из соучредителей, скажем так, трибунала, она тоже участвует в финансировании этого судебного учреждения. Все государства участвуют, те, которые, так сказать, чьи судьи представлены в этом трибунале.
И Анна пишет, я, говорит, не помню, чтобы Украина ратифицировала те пункты конвенции, которые относятся к военным флотам. Если это действительно так, это как-то меняет отношение к делу?
Абсолютно никакой разницы нет, тем более, что Россия, вернее, Украина также ратифицировала эту конвенцию, так же, как и Российская Федерация в свое время, и, в частности, никаких заявлений, поэтому на этот счет не, вообще не использовала.
Спасибо, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк был с нами на прямой связи. Космополит настаивает решение Международного морского трибунала, причем он каждое из этих трех слов пишет с большой буквы «решение обязательное» и три восклицательных знака. Это взгляд космополита. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну вот мы идем шаг за шагом. То европейские законы не выполняем, теперь международные морские не выполняем, дальше еще какие-то будем не выполнять. Ну просто тенденция очень пугает.
А где сказано, что мы не выполняем законы?
Ну мы это, то есть...
Они требуют, чтобы... Подождите, но ведь они требуют, чтобы мы не выполняли свои законы. Об этом говорил Дмитрий Песков сегодня.
Ну да, но у наших законы противоречат мировым, и тут... вести ли порядок в наших законах или общаться с мировым сообществом.
То есть, с вашей точки зрения, было бы уместно сказать, ну и что, что мы предполагаем, что вы нарушили наши законы, раз нам говорят в Организации Объединенных Наций, тогда мы это не замечаем.
Нет, но если мы подписались, тогда нам надо замечать и выполнять. Ну а почему мы не выполняем, когда подписались? Ну это вроде взрослые люди, все образованные, юридически.
Раз подписались, должны выполнять. Ну это о нашей позиции, так говорит наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Прошу.
А вот недавно украинские военные захватили, ну было захвачено несколько судов, по-моему. Вот как это соотносится с международным морским правом?
Подождите, ну, во-первых, вы говорите, возможно, по-моему, и так далее. Во-вторых, этот случай...
Нет, были захвачены суда, помните, торговые
этот
суда.
Случай, этот случай рассматривался международным трибуналом?
Ну, вот я и вас хотел узнать, рассматривался он, и что какие были решения,
если... Хорошо, если не рассматривался, это что-то меняет?
Ну, да, конечно.
Почему?
Ну, потому что тогда... Этот закон действует только в одну сторону, против России, получается. А если Украина захватывает, ей ничего нету.
А, еще раз, если позднее вдруг начнут рассматривать это дело, вы поменяете оценку и по нынешнему?
Ну, позднее уже там моряков держат. Я уже не знаю, сколько капитана его выпустили или нет, я вот не помню.
Так, может быть, сначала уточнить, может быть, там все уже решилось. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Айс. На самом деле, там много юридических проволочек, в том числе Россия имеет право не выполнять данное решение. Кстати, которые не поддержали в ее соответствующем векторе, это Китай, страны БРИКС и ЮАР, которые находятся в данном составе ООН в Гамбурге.
Еще раз, Вайс, мы же помним, суд, когда трибунал голосовал, против был только наш.
Вот именно, остальные страны остались в единодушном мнении, образуя общий кворум против России. Дело все в том, что данный трибунал не подразумевает ту юрисдикцию в одностороннем порядке, когда Россия обозначила те границы, в том числе вдоль береговой линии Крыма, которые не поддержаны, в том числе на уровне Генассамблеи ООН. Поэтому данное международное право по инициативе, которое муссируется по инициативе Украины, оспаривается и другими государствами, то, что данные корабли, захваченные якобы Россией, в том числе члены ее экипажа, нарушили пограничные территориальные воды России. Поэтому там очень много проволочек. Так,
выход-то какой с вашей точки зрения?
Выход в любом случае, надо доказывать свое... я говорю, есть конвенция, о которой упомянул эксперт, о 1982
года. Нет, подождите, года, подождите. Вот вы говорите, надо... Стоп, Вайс. Вы говорите, надо доказывать. У нас есть решение трибунала. Мы, видимо, пытались что-то доказывать, но получилось вот такое решение, и только мы были против. Что делать?
Я даже в вашем голосе не вижу оптимизма, и тем более те страны, которые состоят с нами в различных так называемых взаимовыгодных блоках, но тем не менее...
Я задал вам вопрос, делать-то что?
А я говорю только в одиночестве бороться и доказывать
бороться,
с помощью адвокатов на международных площадках, что мы правы.
Бороться в одиночестве. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Ой, чуть-чуть тише, прошу.
Извините. Вы знаете, в чем дело? Во-первых, надо вспомнить, помните ледокол, который захватили, который пытался штурмовать? Ну, не снимать, а просто с рядом нашей установкой, при разломной, там, на шлюпках выстрелили людей, Теперь мы должны выплатить 11 миллионов долларов за то, что мы этот ледокол задержали. Знаете, это наша история номер один. И я лично не понимаю, зачем отравливаться в истории номер два. Да черт с ними, очень хороший выход. Пускай они едут домой. Такой добрый жест.
А еще так, раз, вы говорите про добрый жест, а я напомню, вообще-то следствие идет, нарушение закона о границе рассматривают. Забыть?
Да вы понимаете, в чем дело. Это все, как бы, носит анекдотичный характер. Они сотрудники, вернее, военнослужащие. А им был дан приказ. Знаете, конечно, преступные приказы нельзя выполнять. Это еще Нюрнбергский трибунал.
Нет, еще раз, следствие отменить и забыть?
Я думаю, что вот ситуация, которая сейчас складывается, лучше добыть. Может, мы найдем какое-то решение и дальше с Донбассом.
Искать решение, а пока забыть и отпустить. Забыть, пишет 569-й, не надо к нам лезть. Но только непонятно, 569-й, видимо, полагает, что это они должны забыть. Наблюдатель пишет, их надо отпустить, но в Крым или Донбасс, это же, по их мнению, Украина. Но и Игнат пишет об этом, но выполнить требования трибунала, это ведь все равно, что признать Крым и водные его границы украинскими. То, что этого не будет, прекрасно понимают, как там, так и здесь. В общем, пока непонятно, но сегодня в Кремле отметили на требования Международного трибунала ООН по украинским морякам. Трибунал потребовал еще до рассмотрения вопроса по существу отпустить украинских военнослужащих. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и должен состояться суд.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочные сообщения, которые появляются в эти минуты на лентах информационных агентств. РИА Новости пишет, что против Порошенко, прежнего президента Украины, завели уже четвертое дело, на этот раз по поводу узурпации судебной власти. Подробности в ближайшие минуты. Теперь про другое дело. Здесь, в Российской Федерации, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения чиновника на репортера в Хакасии. Расследовать дело будут по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия-24» в рабочем кабинете. Чиновник схватил микрофон, повалил репортера на пол, а поводом для этого скандала послужили неудобные, видимо, вопросы о непригодных для жилья домах, которые построены были для погорельцев. Теперь все видели, как это все происходило, что, видимо, несколько меняет ситуацию по поводу того, как общество относится к предполагаемому нападению чиновника на журналиста. Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек». Владимир Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что может быть чиновнику за то, что произошло?
Ну, я бы квалифицировал эти действия как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Ну, совершенное по идеологической ненависти, точнее всего, мотивы. Вот. Ну, достаточно серьезное наказание, вплоть до 5 лет лишения свободы, это самое серьезное наказание, либо до 500 тысяч рублей штраф, либо обязательная работа 480 часов, либо исправительная работа от 1 до 2 лет. Наказание достаточно серьезное.
С вашей точки зрения, как можно объяснить то, что произошло?
Ну, понимаете, по-русски чиновник просто, ну, как сказать, из берегов вышел, он говорит откровенно, поскольку явно не уважает данную социальную группу журналистов, видимо, себя очень любит. И в этом, видимо, вот эта ненависть и выразилась в насильственных действиях по отношению к прессе.
Но когда чиновник пытается объяснить, что он задавал вопросы, когда я не хотел на них отвечать, он тыкал в меня микрофоном и так далее, это все нельзя серьезно воспринимать?
Ну, это не смягчает обстоятельства и вину этого чиновника. Но ты отойди тогда, если не хочешь общаться. Какие вопросы-то?
Нет, подождите. Чиновник находится в своем кабинете, вы предлагаете ему из своего кабинета отойти, когда туда заходит журналист?
Нет, я не предлагаю из кабинета отойти, но поймите одно, это не является основанием для того, чтобы человека совершать насильственные действия. Поволочь на пол, там, причинить физическую боль. Ну, не должно такого быть, вот в чем вопрос. Поэтому законодатель предусмотрел достаточно серьезную ответственность за эти действия.
Ну, когда, терпеливее надо быть.
Когда
тем более ты чиновник, и ты должен как бы быть, ну, как сказать, лояльнее относиться. Тем более к средствам массовой информации, и тем более это, извините меня, представители общественности. И общественность интересует работу данной администрации, допустим. Поэтому журналисты выясняют эти вопросы.
Тогда следующий... случае надо быть... Да. Тогда следующий вопрос. А что может журналист? Он может вот так открыть кабинет, зайти и требовать ответа от чиновника?
Но вы поймите, здесь должны быть уважительные отношения по друг к другу. Журналист, естественно, таким образом не войдет. Видимо, или пригласили, или пропустили, или записался на прием. Так, ну, поймите, по-хамски тоже журналист себя вести не будет, тем более работает постоянно в публичном пространстве. Вот в чем вопрос. Поэтому здесь надо быть чиновнику терпеливее и как-то спокойнее эти вопросы решать, а не путем вплоть до уголовной ответственности. То есть не совершать уголовно наказуемое деяние.
Еще раз, давайте все-таки попытаемся не вот эту конкретную ситуацию, а теоретическую ситуацию рассмотреть. Чиновник, допустим, глава какого-нибудь района, сидит, работает в своем кабинете, вдруг открывается дверь, заходит человек с камерой, человек с микрофоном, и они начинают задавать ему какие-то вопросы. Он обязан отвечать, он обязан терпеть их присутствие в его кабинете?
Я считаю, что чиновник обязан, это публичная должность, и он работает на народ, как бы словно народ. Естественно, народ интересует обстоятельства определенные. Вот поймите, здесь разные ситуации. Ситуация с тет-на-тет, это побои, насильственные действия, это одна квалификация. Если это публично происходило, присутствие других граждан, то это хулиганские действия со стороны чиновника. В общем, вопрос. Какие, как эти происходили, какие обстоятельства, ну, способствующие ему, этому деянию, ну, это надо выяснять. Естественно, будет расследование, орган расследования, либо дознание, либо орган следствия, они определят все эти мотивы, все обстоятельства, что на самом деле происходило.
Скажите...
Просто надо уважительно относиться к прессе, вот в чем вопрос. А в последнее время почему-то, ну, как сказать, чиновники многие просто взорвались, честно говоря, и ведут себя реально по-хамски.
Когда сейчас говорят о том, что будут приняты жесткие меры реагирования, с вашей точки зрения, мы можем столкнуться с показательной поркой в отношении этого чиновника?
Не исключено.
Спасибо.
Во-первых, мы не знаем, как чиновник себя вел ранее. Не просто так к нему пришли и что-то стали выяснять. Поверьте мне, здесь какие-то, ну, видимо, какие-то посылы были для этого. Либо какая-то нерадивая работа, либо администрация как-то неправильно себя повела. Ну, тут надо все эти обстоятельства следствия выяснить, я думаю, даст правовую оценку всем действиям.
Понятно, спасибо. Владимир Жеребенков, председатель коллегии адвокатов «Закон и человек», был с нами на прямой связи. Напомню, что Президиум Генерального Совета «Единой России» уже принял решение исключить чиновника из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического комитета. Следственный комитет завел уголовное дело по воспрепятствованию журналистской деятельности. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, это Павел. Я вот вчера видео посмотрел, ну, на мой взгляд, молодой человек, это журналист, он вел себя не очень вежливо, я бы сказал, в модном костюмчике, а... и как только возник конфликт, он сразу заполошно свалился на пол и стал орать: «Ой, меня бьют, меня бьют». То есть ему нужен был скандал, и он скорее как бы хотел, чтобы это все как бы попало на видео, что на него напал чиновник.
Подождите, то есть наличие модного костюма у журналиста означает, что он, скорее всего, нарывался?
Он нарывался, мы просто плохо воспитанный журналист, который...
Нет, вы сказали про модный, вы сказали про модный костюмчик. Вот,
но это не связано, что он плохой журналист.
Ну, вы же зачем-то это сказали?
Ну, я говорю, что все вместе. Он не знает психологию, он вел себя по-хамски. Такой молодой, наглый, как сказать, выскочка, так вот пришел. Ну, как бы, я не говорю, что он не прав. Может быть, он прав, он задал правильные вопросы, что там украли их деньги при строительстве, и все правильно. Но выглядело это как...
Но, давайте, как если коротко, ага. как правильно он должен был? Значит, костюмчик снять. Дальше.
Да бог с ним, с костюмчиком. Просто войти вежливо, культурно, там, чтобы это выглядело прилично. Потому что он пришел, сидит этот мужик за своим столом, там как, ну не как пень, но как обосновался. Вот.
Но он на рабочем месте.
Человек сует ему в лицо микрофон, как бы прямо вот за стол он заходит, уже зашел за стол, сует ему микрофон. И там требовательно говорит: бросьте все, отвечайте мне на вопрос. Ну, как-то так это...
А так нельзя?
Нет, это можно, но просто я говорю, что это, ну, как бы это все неприлично выглядело, и как бы и тот человек пострадал, чиновник, и журналист пострадал.
Я просто никак не могу понять, вот это ваша история, это не будет ли любезен многоуважаемый джин, так надо, что ли, подходить?
Ну, не буквально, а как бы, ну, как-то надо какие-то границы уважать. То есть журналист не уважал этого чиновника вообще никак. То есть он
вторгся,
он крутой, этим... он модный. Давай, давай, быстро, дай мне быстрое интервью, я хочу, и потом я убегу, а ты делай, что хочешь.
Теперь с этим будет разбираться Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело по факту нападения чиновника на журналиста в Хакасии. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 мая. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 16:36. Продолжаем обсуждение главных тем этого дня. Продолжаем следить за лентами информационных агентств и картой московских пробок. И ЦОДД, и Яндекс согласны в том, что в городе сейчас 4-бальные пробки. Довольно много автомобилей, более чем 677 тысяч. Но еще раз напомню, всего 4 балла. Пока. К 7 вечера ожидают 7-бальных пробок, несмотря на понедельник. По поводу координат прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373948. Тут сразу несколько человек написали, вот 68-го буду цитировать, про чиновника, который напал на журналиста, и теперь это расследует Следственный комитет. Он уже был осужден, но амнистирован в связи с 70-летием Победы, а журналиста официально пропустили к нему через секретаря. Видео это подтверждает, ему теперь грозит до 7 лет, а может и больше. Аудит Следственного комитета будет его расходы проверять. А Артем в этой связи пишет, что было мэру Улан-Удэ, когда тот журналисту России 24 нос сломал. Тут вот с мэрией Улан-Удэ надо, как-то, наверное, разбираться, потому что в первом приближении я посмотрел, действительно, была потасовка в мэрии Улан-Удэ, но отдельной новостью идет другая, и в ней участвовал, да, мэр Улан-Удэ, отдельно идет другая новость, какой-то гражданин, житель Улан-Удэ сломал журналисту нос. Возможно, это две разных новости, и поэтому говорить о том, что кому было, довольно сложно. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минобороны намерены ужесточить правила призыва в армию. Ну и можно уже подводить итоги чемпионата мира по хоккею. Финны, как вы знаете, обыграли канадцев и стали чемпионами мира этого года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минобороны намерены ужесточить правила призыва в армию. Ведомство предлагает внести поправки в закон о воинской обязанности и военной службе, которые касаются процедуры прохождения медкомиссии. Сегодня об этом написали «Известия», и теперь все обсуждают эти возможные инновации. Медики смогут, в частности, перепроверять здоровье молодых людей, которые до этого получили отсрочку, и отправлять призывников на повторное обследование. Отмечается, что новые правила, так предполагается, помогут бороться с недобросовестными врачами, которые за вознаграждение освобождают призывников от службы в армии. Отдельно говорят некоторые, если новые правила станут законом, то проверять, достоин или может ли идти на службу, на срочную службу тот или иной молодой человек, смогут только военные врачи, а независимые врачи нынешней роли играть не будут. Валентина Мельникова, руководитель Союза комитетов солдатских матерей России, она с нами на прямой связи. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот сегодня много шуму наделала эта новость о возможном ужесточении правил призыва в армии. Что вы знаете о перспективах подобного рода изменений?
Я посмотрела, что сегодня было в прессе, и что было месяц назад, тоже мнение каких-то общественников, что там надо всех, кто годен, не годен, надо еще раз переосвидетельствовать, отправить. Значит, я могу сказать вам, как эксперт, ничего нового вот в том изложении, которое сейчас есть в прессе, абсолютно нет. Все процедуры, в том числе и освидетельствование, называется сама процедура, вот эта вот медицинская комиссия, и возможность направления дополнительного обследования ребят, и проверка правильности освобождения от призыва в районе через призывную комиссию субъекта федерации, все это существует, испокон веку это есть в законе, это есть в положении о военно-врачебной экспертизе, в 400-м приказе Министерства обороны, поэтому по изложению я не вижу здесь ничего нового. Кроме вот этого безобразного предложения, чтобы направляли призывников в военные госпитали. Этого невозможно по закону и по нашему закону о бюджете. Потому что в госпитали обслуживают только военнослужащих и тех членов их семей, которые имеют на это право в соответствии с законом о статусе военнослужащего. Значит, я вижу, вот в этом изложении я вижу попытку создать новые какие-то коррупционные цепочки. Потому что любая дополнительная работа по вторичному, третичному, четвертичному обследованию призывника, который уже прошел 6 больниц сам по жизни и 3 больницы по направлению военкомата, это попытка взять человека на измор. Мы называем это каруселью. Что значит «верю, не верю»? Напомню всем, что медицинские учреждения, куда военкоматы посылают призывников для того, чтобы им установили диагноз и степень нарушения функции, эти медучреждения утверждают специальным распоряжением главы субъекта федерации и называются таким словечком «реестровые». Да? То есть вот этот реестр есть, куда военкоматы могут посылать поликлиники, больницы, какие-то диагностические центры. Это тоже испокон веков. Никаким левым врачам никто никого не посылает. Вот поэтому я здесь вижу или неквалифицированность, да, тут какой-то товарищ, руководитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств там что-то такое пишет. Все это очень, очень странно и неквалифицированно.
И все-таки...
Вопрос в другом.
Да, можно я только задам вопрос? Вот вы говорите, да, это все уже существует, ничего нового вроде как в этом нет, но тогда у вас есть какое-то объяснение того, что они ведь хотят в закон поменять немножко по этому поводу? Речь идет о поправках в закон о воинской обязанности, которые позволят комиссиям по-другому на это смотреть.
Надо я не нашла самого текста вот этого вот проекта, законопроекта. Понимаете? Потому что в изложении я не вижу ничего нового. Другое дело, что вот наша организация «Солдатский комитет» работает уже 31-й год. Мы видели военные комиссариаты и призыв советские, раннероссийские, позднероссийские. Значит, ни один военкомат не действует по закону. Если бы военные комиссары, их сотрудники, врачи, все соблюдали нормативные документы, касающиеся призыва, у нас бы давным-давно все было бы прекрасно. У нас не было бы больных солдат в каждом пополнении. У нас не было бы, не возвращались бы инвалидами. У нас бы не было взяткодательства, взяткобрательства в этих военкоматах и в больницах. Понимаете? Потому что нормы проведения призыва прозрачные и четкие. Но заставить вот эту систему главного оргуправления соблюдать эту законную процедуру мы так и не смогли. У нас единственное нереформированное управление Генштаба получается.
Еще.
Они ведут не призыв, они ведут мобилизацию, понимаете? И вот сколько мы работаем, столько мы стараемся, чтобы исполняли закон. Тогда все будет нормально.
По поводу направления призывника в медицинскую организацию для оказания помощи, как сказано сегодня в «Известиях», в результате юношу либо вылечат и призовут, либо, если болезнь хроническая, освободят от службы. Выглядит это почти обреченно. Вылечат и призовут, либо освободят от службы. Это как-то отличается от того, что сейчас?
Значит, если призывника, понимаете, вот я говорю еще раз, комментарии все, они выглядят ужасно, по-дурацки, мягко говоря, да? Значит, на самом деле, если при постановке на учет молодой человек признается временно негодным, то есть у него есть заболевание, которое ограничивает его призыв, но оно находится в стадии развития или наоборот излечения. Вот с этим временно негоден, значит, это передается в поликлинику, где его обслуживают, и поликлиника должна его лечить. Если это временно негоден, в 18 лет устанавливается, то та же самая процедура. То есть это тоже законные нормы, которые всегда существовали. Если у человека есть заболевание, если по этому заболеванию он не должен быть освобожден, ведь постановление 565-е положение о военной врачебной экспертизе, оно содержит разные ситуации и указывает, что и какие категории нужно устанавливать.
Нет, я понимаю, я пытаюсь как раз вот найти это изменение по сравнению с тем, что существует.
Я пока не вижу.
Смотрите, вы говорите, выяснили и отправили в поликлинику, где он наблюдается. Теперь, во всяком случае описано в этой статье, будет список тех лечебных учреждений, в которые в таких случаях будут отправлять. Может быть, это изменение?
Это противоречит закону об охране здоровья граждан и нашей системе страховой медицины обязательной. Пускай они все пойдут и повесятся. Никто ради вот этой ерунды не будет менять закон об охране здоровья граждан, и никто не будет менять систему страховой медицины. Человек прикреплен по обязательной страховой медицине к определенной поликлинике. Раз в год он может прикрепляться. Все. дальше... Хорошо, если Министерство обороны будет оплачивать дополнительно, это будет дополнительное страхование. Кто будет оплачивать это лечение, неизвестно, в чужом каком-то месте?
Понятно, спасибо. Валентина Мельникова, руководитель Союза комитетов солдатских матерей России. Новые возможные правила призыва, об ужесточении которых говорится сегодня, пока настолько неконкретны и непонятны, что мы предполагаем, что подобного рода изменения так просто принять не получится. Во всяком случае, насколько я понимаю, так считает Валентина Мельникова. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, знаете, Юрий, такое выражение. Плати снова, а здоровье смог сбить. Вот 4% только здоровых детей, после которых поступают в школу, ко второму классу, вообще как бы здоровых не остается, в плане там хронических заболеваний, желудочно кишечного тракта, так сказать. Вот вы знаете, мне кажется, надо с детства вот эти все, так сказать, вот эти продукты убрать вот из рациона детей, вот эти лимонады.
Так это сказать. Как это вы можете это сделать?
Ну, не знаю, вот Зюганов бьет уже сколько лет, чтобы кружку парного молока давали, так сказать, детям.
Парное молоко. Хорошо. Надо издать закон просто, чтобы давали парное молоко. И оно откуда-то будет браться. Это нормально. 7373948, телефон прямого эфира. Раньше была возможность закосить, я взял и пошел. И отупел за 2 года. Это... Так считает о своей жизни МИХ, пишет 542-й. Военкоматы не закон выполняют, пишет Александр Фельдман, а выполняют план по валу. Об этом грешно не знать. 569-й уверен, что... Ну, это его мнение. Мельникова всегда стремится нашу армию развалить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день. Деревенский парень.
Да, прошу.
Я не знаю, мне кажется, что еще будет больше коррупции. Или дают на откуп врачам, а как врач посмотрит, так и будет. Понимаете, о чем я говорю?
Ну, я могу себе...
То есть пришел парень в больницу, вот как у нас раньше было, там с 14 лет, да, были приписные. Ходили в больницу, проверялись там сколько, и все как бы были здоровы. А здесь сейчас никто служить не хочет. Чем больше денег дадут врачу, тем наверняка он уже в армию не пойдет.
Понятно. Понятно. Чем меньше врачей, тем больше возможность коррупции. Потому что чем их больше, чем больше возможности оспорить то или иное решение конкретного врача, тем, соответственно, меньше возможностей для того, чтобы кто-то кому-то за что-то давал деньги. Григорий из Питера пишет, что вот даже сейчас в Астраханской области, по его данным, люди, наоборот, платят, чтобы в армию пойти. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел Москва.
Прошу, Павел.
Создается ощущение, то, что жизни человеку, который оказался негоден, решили просто не давать. Это примерно как с лечением. Есть замечательная поговорка. Для того, чтобы лечиться, нужно иметь огромное здоровье. Чтобы бегать, отстаивать очереди и тому подобные вещи. Вот здесь, по-моему, та же самая задача стоит.
Но, с другой стороны, давайте... А если действительно речь идет просто об ужесточении контроля за состоянием здоровья возможного призывника?
Ну, нет. С одной стороны, я это понимаю. Но, как известно, гладко было на бумаге. Забыли про овраги. И так в львиную долю времени вот этот вот человек будет носиться по больницам. То есть ни работать, ни учиться у него времени просто не оставит.
Понятно, спасибо. Надо быть слишком здоровым, чтобы сказаться больным или доказать, что ты болен на самом деле. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Прошу вас.
Скажите, пожалуйста, а нельзя ли в качестве примера собрать статистику, сколько детей наших высокопоставленных чиновников отслужили в армии?
А что это поменяет?
А это поменяет, мы увидим тогда, как они относятся к обязательной службе.
Не, а еще раз, что это поменяет с точки зрения больного?
Что-то по моим друзьям военных, их там не видно.
Еще раз, а что это поменяет с точки зрения отношения к больным?
А поменяет то, что мы тогда увидим, насколько объективно работает наша медицина и наши комиссии. Потому что что-то этих деточек мы там не видим в армии.
Вы полагаете, что они все сказались больными? Я понял. Мой племянник пишет 413-й и очень боится идти в армию. 68-й утверждает, что армия для него была вторым пионерлагерем. Сон, тренаж после обеда, арбузы, дыни, фрукты Жаркого Востока. Но, правда, был и минус. Точнее, наоборот, плюс. Жара до 60 градусов с мая по ноябрь. Это воспоминание об армейской службе от 68-го. Минобороны намерены ужесточить правила призыва в армию. Об этом сегодня пишет газета «Известия».
Слушать, думать, знать, говорит Москва.
94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сборная Финляндии стала трехкратным чемпионом мира. Они неожиданно для многих обыграли канадцев. Финальный матч был в Братиславе. Завершился он со счетом 3-1. Российские хоккеисты взяли бронзовые медали турнира, обыграв в серии буллитов сборную Чехии. Я предлагаю поговорить об итогах этого чемпионата мира. Еще раз, совершенно очевидно, что главная неожиданность для многих – это то, что сборная Финляндии, так как она комплектовалась, так как она отправлялась на этот чемпионат, и есть главное открытие чемпионата. Алексей Белов, заместитель главного редактора sports.ru. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, правда ли, что вот такая сборная Финляндии, как чемпион мира, это и есть главная новость?
Безусловно, безусловно. Сборная, у которой даже, в общем, люди, которые работают в хоккее, были имена либо мало знакомые, либо вообще не знакомые. Сборная собрана из чемпионата, в общем-то, Финляндии, немножко КХЛ, и там буквально два человека было из НХЛ, и еще пара человек из низших лиг американских. Конечно, это большой сюрприз, что такая сборная выиграла чемпионат мира.
Они так хорошо играли или так плохо играли все остальные?
Нет, в первую очередь они играли отлично. Просто потрясающий хоккей показали финны. Понятно, что они играли от своих сильных сторон. Это был, скажем так, оборонительный хоккей, который можно по аналогии с футболом назвать автобусом. Просто это не тогда, когда вся пятерка вокруг ворот толпится, а когда четверо в средней зоне прикрывают все пути нападения соперника и выстреливают контратаками 2 в 1, 3 в 2. И, в общем, эта тактика оказалась очень рабочей. Тут еще надо сказать, что у финнов все соперники в плей-офф были заточены на атаку. И да, имели в своем распоряжении много звезд, но строили свою игру от атаки. Если бы финнам, допустим, попались какие-нибудь такие же плотные швейцарцы в плей-офф, там непонятно, что было бы. А вот это были все три очень удобные им команды. Понятно, что более высокого класса, но, видимо, менее организованные, судя по результату. Так что вот так финны и дошли до золота.
Скажите, Марко Анттила – это открытие этого чемпионата или о нем говорили много и прежде?
Ну, открытие сложно назвать человека, которому 33 года, правда. И он, в общем, давно в хоккее.
Кстати, я прошу прощения, сегодня 34 ему.
Даже так, видите, я не знал этого. Он давно в хоккее, его можно назвать героем, да, главным героем этого чемпионата, однозначно. Ну, конечно, не открытие. Просто бывает, выстреливают такие неожиданные игроки на чемпионатах мира. Кто-то помоложе, кто-то постарше. Но, как правило, это связано, сопряжено с каким-то хорошим хоккеем в исполнении этой команды. Если помните, у нас несколько лет назад Виктор Тихонов, например, очень здорово сыграл на чемпионате мира. Там набрал 15, что ли, очков. Тоже было неожиданно, и тоже он больше никогда так не играл. Вот та же история с Анттилой.
Спасибо. Алексей Белов, заместитель главного редактора sports.ru. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, телеграм для того, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира. Еще раз про Марко Анттилу я только еще хотел обратить внимание, что это тот случай, когда чемпион мира играет в нашей континентальной хоккейной лиге. Вы это должны понимать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Александр.
Прошу.
Ну, нормально, что финны молодцы. Показали всем, где раки зимуют, грубо говоря, своим. Ну, многие называют это антихоккеем. И состав у них, конечно, прям совсем. Ну, раза в три хуже, чем у нас там. И уж точно раза в два хуже, там, чем у канадцев. Ну, вообще, там, нет людей... Так вот, в Северной Америке там чуть пару человек было.
Ну, вот смотрите, там... давайте вернемся на один матч назад, там, где они показали, что где раки зимуют нашим.
Да.
А почему так случилось? Наши проиграли или те выиграли?
Нет, конечно, наши проиграли. Ну и финны выиграли, то они смогли перетерпеть, им хватило силы воли дожать свою линию. В нашем случае, на мой взгляд, это, конечно, там я обыватель в этом. Но наши слишком мудрили в смысле игры. Может быть, где-то стоило сыграть попроще. Были моменты для бросков. Может быть, стоило бросать, где-то взять игру на себя. Нет, у нас ребята предпочитали играть. Но они умеют играть в пас. Они, что Гусев, что Кучеров, у них там вроде у обоих неплохо получалось. Малкину, не знаю, мне кажется, сначала вот у них задолго получалось. Потом как-то во второй половине чемпионата, когда уже в плей-офф что-то как-то не очень-то у них шло. Может быть, стоило как бы вот эту первую тройку немного вот так вот перетряхнуть, если можно так сказать.
Но этого не было сделано. Теперь чемпионы финны. Наши проиграли только одну игру будущим чемпионам. На это обращает внимание Григорий из Питера. Далее радиошкола.